Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист в области фольклора, доктор философских наук, исполняющий обязанности ректора Первого казачьего университета, и одновременно у нее есть еще другое название — Московский государственный университет технологии и управления, Арсений Станиславович Миронов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, соответственно, по специалисту и тема. Сегодня мы будем говорить о русском героическом эпосе. И главное, что его в себе несет, это былины. Мы намереваемся удивить вас сегодня, дорогие радиослушатели, потому что, ну, честно говоря, когда я впервые услышал, я был поражен. Надеюсь, что и вы будете поражены. Начнем с того, что все, что вы слышали, знали о былинах, если вы не глубокий специалист в этом деле, все абсолютно не так. Вещи, перефразируя телевизионную классику, иногда не то, чем кажутся. Вот былины точно не то, чем кажутся. Арсений Станиславович, собственно, вам карты в руки. Дело в том, что история былин и история странных напластований, которые выросли над ними, история восприятия былин поколениями, которые жили через 10, 20, 40, 100 лет после того, как былины начали записывать, это штука, ну, почти детективная в интеллектуальном смысле. Прошу вас, расскажите нам, как это было.
Большое спасибо за возможность поделиться некоторыми открытиями, которые я сделал, работая над своей диссертацией по былинной теме. Для начала я бы хотел немножечко поправить вас, Дмитрий Михайлович, если позволите. Нельзя сказать, что все, что мы знаем о былинах, совершенно не так. До нас все-таки дошли имена богатырей, и некоторые самые популярные сюжеты, которые попали в детские учебники, хрестоматии, в школьные учебники, они более-менее соответствуют тому, что пели наши предки долгими зимними вечерами у себя в избах.
Это обнадеживает.
Да, но для затравки я бы хотел привести несколько примеров того, что, точнее, доказательств того, что все-таки мы не очень много знаем о настоящих былинных смыслах.
Пожалуйста.
Для начала, знаете ли вы, что Добрыня Никитич никогда не бился со Змеем Горынычем?
Может, и самого Змея Горыныча не существовало, еще нам скажите.
Именно к этому я и подвожу.
Боже мой, вы только что убили нашего русского Змея Горыныча.
Почему? Он останется жив-здоров во вселенной русских сказок. Но его действительно никогда не было в мире былинном. Не было Змея Горыныча. Был змей в образе человека. Но Добрыня с ним не бился, потому что как только этот змей увидел его, то очень испугался Добрыню нашего и убежал. А бился Добрыня со змеей. Это именно женского рода существо, которое, в общем, тоже в образе прекрасной дамы даже предлагала Добрыне вступить с ней в брак.
Ну что же, вероятно, помолвка как-то не задалась, потому что закончилась битвой. Но я так понимаю, что Добрыней список измененного восприятия былин не ограничивается, и на самом деле там, в общем, мало что осталось от оригинала.
Я, если позволите, чуть позже еще расскажу о других героях, оклеветанных, о которых мы знаем очень мало. Но сначала хотел бы очень коротко рассказать, почему так произошло. Почему вот мы так мало знаем о подлинных смыслах былин. А началось это все после Петровских реформ. До Петра любой царский сын или боярский сын, представитель, так сказать, верхов, слышал в детстве абсолютно те же песни, те же сказки, которые слышали дети крестьянские или там дети священников или других сословий представители. Но после Петра вот этот образовался культурный разрыв между образованным обществом и народом. И к екатерининской эпохе, к 70-м годам XVIII века, уже выросло поколение людей, которые действительно в детстве едва ли слышало настоящие былины, потому что жило в Москве, в Санкт-Петербурге.
Да хуже того, некоторые представители образованных слоев высшей аристократии дворянства не очень-то с детства умели пользоваться русским языком. Образование происходило на французском и на других иностранных языках.
Да-да. Вот этот знаменитый новояз петровского времени, да, авантажно курировал и так далее. Все это мы помним. Итак, выросло поколение писателей, которые очень хотели прославиться и заработать на создании, ну, продукта какого-то культурного, сказок в нашем случае.
Романтических сказок.
Волшебные богатырские сказки. То есть это сказки о богатырях, и имена богатырей такие же, как в былинах. Илья Муромец, тот же Алёша Попович, Чурила Пленкович. Но сюжеты, смыслы этих сказок совершенно другие. Я бы хотел вспомнить трех главных, самых популярных сказочников, которые внесли очень большой вклад в искажение подлинных смыслов русского героического эпоса. Это, безусловно, Михаил Дмитриевич Чулков, в первую очередь. Человек, который написал произведение, одно из его произведений, самое популярное, называлось «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины». Но наряду вот, с такими...
Вот тебе и былина.
Да, наряду с такими плутовскими пьесами, произведениями, Чулков действительно писал то, что он называл преданиями. Он утверждал, что он якобы услышал их где-то в народной среде. При этом он тотально раскрещивал русских богатырей, превращал их в язычников в своих произведениях и наполнял эти сказки богами, имена которых сам сочинял. И такой известный просветитель Новиков очень хвалил его за это. Там были такие сложные конструкции вроде «Светостан», «Вельдюж», «Милорада» и прочие очень сложные имена, которые он сочинил сам. Таких богов никогда не было у славян.
Да, в общем, и с именами тоже как-то не очень.
Да, но эффект был негативный, потому что эти книги были весьма популярны. Примерно как «Гарри Поттер» в наше время, я думаю. Следующий – это Михаил Иванович Попов, который придумал очень много описаний языческих культов, песен и тоже интегрировал их в богатырские сказки. Ну и, конечно, Василий Левшин, который утверждал, что он подслушивал песни в каждой харчевне. Ну и у него, знаете, такие трансформации происходили с богатырями. Например, Алёша Попович у Левшина превратился в сына жреца, человека без родины, озорника. Это при том, что настоящий Алёша Попович, сын священника ростовского по былине, который один из первых подвигов, который совершает Алёша Попович, он встает на защиту законного брака князя Владимира и княгини Апраксии. Эту святыню попирает змей Тугарин. И Алёша Попович, явившись на княжий пир, не может с этим смириться, его сердце разгорается, и он вступает на защиту князя и вот института законного брака, который в былинах называется «закон Божий». И у Левшина все наоборот. Там Алёша Попович – это шалун, трикстер, озорник, развратник, который соблазняет чужих жен. Имя то же самое, а смысл совершенно другой.
Насколько я понимаю, это лишь первая волна искажений и странных напластований смысловых на былинах.
Да, первая волна. Следующая волна была чуть позже, и один из главных деятелей здесь был Александр Николаевич Афанасьев, да-да, тот самый, кому принадлежит собрание сказок. И в этом собрании мы находим фантастические сюжеты. Например, у Афанасьева Илья Муромец в букете цветов проникает в терем к девицам-красавицам, с которыми живет долгое время. И затем, возвращаясь, видит младенца, прикасается к нему, это оказывается его смерть. Ну, то есть сказка богатырская, наполненная перипетиями и призванная просто захватить внимание слушателя, лишенная смысла духовного, конечно, совершенно отличается от былины, которая всегда имела большой воспитательный смысл. Приведу еще пример. В переложении Александра Николаевича Афанасьева «Илья Муромец», когда он встречается со своим сыном, великим богатырем Сокольником, мирится с ним, а после этого женится на матери Сокольника. А совершенно не так в «Былинах», потому что мать Сокольника – это великая блудница, колдунья, бывшая жена Святогора. Он ее возил в хрустальном ларце и запирал ее, чтобы она никого не соблазнила. И вот от этой страшной колдуньи рождается сын, антигерой. Он наделен такой же силой, как Илья Муромец, только он воспитан, как поется в «Былине», в вере поганой. И он является на Русь, чтобы уничтожить веру русскую, отомстить за свое бесчестие, потому что он глубоко и болезненно переживает то, что он незаконно рожденный.
Ну, а вот, допустим, то, что всех на слуху, хоть раз в детстве смотрели фильмы по древнерусским былинам, которые были выпущены в советское время.
Совершенно верно. И интересно, что советский фильм про Илья Муромца, он опирается именно на сюжет из сказки Афанасьева, где Илья Муромец примиряется со своим сыном и возвращается к матери Сокольника. В «Былине» это было бы невозможно.
То есть, иными словами, то, что мы сейчас считаем «Былинами», это сюжеты, которые были созданы на базе «Былин», а где-то и прямо против смысла, и сюжеты были писателями эпохи Российской империи и отчасти подправлены писателями советского времени, советскими кинематографистами.
Да, здесь нужно сказать еще о нескольких трендах. Очень мощная антимонархическая, антицерковная интерпретация «Былины». Это начиная с 60-х годов XIX века, когда университетская профессура почувствовала, что вольнолюбивое студенчество очень хорошо воспринимает информацию о том, что в «Былинах» воспевается социальный протест, что там содержится идеальная картина язычества, к которой, может быть, хотелось бы вернуться.
Ну, то есть попытались сделать из богатырей волхвов и революционеров.
Совершенно верно, и в первых рядах выступал Василий Буслаев, новгородская вольница, наш главный, так сказать, белоленточник былинный, так скажем.
Но что касается Василия Буслаева, тот о нем даже фильм был снят в советское время, но, правда, слава богу, довольно беспомощный фильм, навредить особенно восприятию действительного русского богатыря он никак не смог. Но вот я думаю, сейчас нам надо на время прерваться, послушать ту самую музыку, которая выросла из русских былин, и это, конечно, интерпретация, но музыка-то точно хороша. Николай Андреевич Римский-Корсаков, фрагмент из оперы «Садко», «Океан, море синее».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы рассказываем вам о том, что такое русский героический эпос, или, точнее сказать, что такое на самом деле русский героический эпос. И у нас в гостях один из замечательных специалистов по этому вопросу, доктор философских наук, исполняющий обязанности ректора Первого казачьего университета, он же Московский государственный университет технологии управления, Арсений Станиславович Миронов. Ну что ж, мы поговорили о том, сколько странностей хранит в себе переложение былин на язык литературы нового времени, кинематографа советской эпохи. И здесь возникает, естественно, вопрос, а на самом-то деле, что такое былины, на самом-то деле, что в них заложено, что они собой представляют, и, кстати, можно ли где-то с этим соприкоснуться, можно ли увидеть эти тексты, если не сами они, то хотя бы в здравом переложении, где нет таких сумасшедших искажений.
Что такое на самом деле русские былины? Впервые точный ответ предложили славянофилы. Шевырёв, Аксаков, Гильфердинг. Они сделали открытие. Русский героический эпос – это уникальный пример христианского эпоса. Он содержит в себе христианские смыслы. Сейчас некоторые ученые, их немало, считают, что христианство в былинах – это такой тончайший поверхностный слой, под которым якобы дремлют древние языческие смыслы, воспоминания о ритуалах дохристианской древности, порой весьма примитивных и жестоких ритуалах. Но как определить, слой глазури это или же это содержание подлинное? Смотрите, даже внешне былины – это пространство, в котором действуют христианские святые. Даже сам Спаситель в печорских вариантах приходит, чтобы исцелить Илью Муромца. Богородица подходит к стене Киева и плачет под стеной, потому что она предвидит нашествие Калина царя. Святой Никола спасает гусляра Садка от вечного рабства морскому царю. Никола же помогает Илье и Добрыне разыскать своего побратима Михайлу, которого колдунья запечатала в камень.
Ну, то есть, секундочку, дорогие радиослушатели, наверное, хоть раз все вы, но, во всяком случае, большинство, видели фильм «Садко», советский фильм. Пожалуйста, припомните, был ли там где-нибудь, хотя бы на задворках, святой Николай Мирликийский, который в древней былине, в ее действительном варианте, спас певца. Вспомнили? Ну, вот и я его там не увидел.
Потому что он там присутствовал изначально. Помните старчище, который в самом конце появляется и разрушает сладкую идиллию языческого подводного мира?
Ну, там не как святой, а как дедушка, в общем-то.
Да, по цензурным соображениям святитель Николай превратился в такого злого, строгого дедушку. Но изначально в замысле Стасова, идейного вдохновителя, который работал с композитором, это был именно Николай Чудотворец, которому была уготована роль такого злого, так сказать, завершителя языческого Золотого века на дне морском.
То есть, иными словами, получается так, в действительной былине святой Николай спасает Садко, это действительное спасение, а не что-нибудь еще. Спасение в прямом смысле этого слова. Стасов, который придумывает новые смыслы для музыкального переложения, для, собственно, работы с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, предлагает, ну, послушай, мы сейчас сделаем из этого прекрасный, пышный языческий салат, и так, чтобы там было побольше экзотики. И тут вот придет строгий святой Николай и все порушит. Ну, хорошо, в советском фильме «Да вы что, святой Николай, нас же к стенке поставят за то, что мы святого Николая выведем. Давайте вот злого дедуся туда введем, и вот он вмешается». То есть, в общем, мы видим стадии порчи христианской основы. Но давайте побольше о самой христианской основе.
Если позволите, один пышный салат, вы сказали, пышный языческий салат, один ингредиент в этом салате – это знаменитый ракитов куст, который Стасов предложил композитору как замену христианского обряда венчания. Если вы помните, там Садко с царевной Волховой трижды обходят этот ракитов куст, якобы это реконструкция древнего языческого обряда. Между тем, в былинах ракитов куст – это насмешка, когда певец говорит, что венчались в круг ракитового куста, имеется в виду, что это была связь без брака и больше ничего.
Ну, хорошо. Все же основа, то, что было записано, насколько я понимаю, в основном в XIX веке, как, собственно, обратиться к ней? мы увидели то, что там действует Господь, Богородица, святые. Это очень сильно отличается от того, что изучал в советскую эпоху в школах и в вузах. Но сам-то оригинал, как же его увидеть, как же его поймать, где он?
Вы совершенно правы. Вот эти все примеры про то, что в былинах много икон, честных образов, монастырей и так далее, это все можно как бы от них отмахнуться и сказать, что ну, это действительно тонкий наносной слой. А надо работать со смыслами, надо исследовать мотивации героя, что движет героем, ради чего он идет на риск и к каким последствиям приводит его действие. И вот результаты такого ценностного анализа приводят к удивительным выводам, что всех богатырей можно разделить на две группы. Так скажем, условно, богатырей язычников и богатырей христиан. Герои языческого типа жертвуют жизнью и готовы идти на любой риск ради тех ценностей, так скажем, идеалов ветхого человека, которые мы находим в эпосе многих других народов, нехристианских. Это жажда личной славы, то есть молвы персональной о себе самом, и желание даров, почестей, добычи, трофеев. Это главные ценности любого языческого эпического героя.
Ну, добыча прежде всего, да, и славы.
И свою собственную силу герой такого типа, нехристианского типа, всегда трактует как личный актив, которым он имеет право распоряжаться по своей воле, в своих корыстных интересах.
Ну, если мы говорим о таких богатырях, то, очевидно, для людей эпохи Средневековья этот богатырь был скорее антигероем, чем героем, то есть человеком, который активно действует, но действие его есть пример того, как действовать не надо.
Совершенно верно. Так в русском эпосе, потому что герои языческого типа Василий Буслаев, Дунай Иванович, Чурила Пленкович, Иван Годинович, они все плохо кончают. Певец показывает нам, к чему приводит такая мотивация. Для них, для всех наступают самые печальные последствия их действий. И наоборот, герои христианского условно типа – это богатыри, которые жертвуют собой, готовы пожертвовать жизнью ради не личной славы, а ради некой общей, коллективной, совокупной славы русского богатырства, которая складывается из молвы об удивительных подвигах, совершаемых во славу Божью, не ради личных интересов, а по велению сердца, в помощь страдающему человеку или для защиты святынь, когда сам герой ничего от этого не выигрывает, но жертвует своей жизнью. И честь. Понимание чести как атрибута другого существа, внешнего объекта.
Вот об этом поподробнее. Это не так просто, то, что вы говорите, это уже в какой-то степени наука. Давайте сделаем это более простым и понятным.
Языческий герой восходит по лестнице личной имущественной чести. Дорогой ценный конь, ценное волшебное трофейное оружие, красавица недоступная, далее царский трон, и так почести, дары, и на самом верху уже личная бессмертная слава, которая якобы, может быть, дарует ему пропуск в бессмертие. Некоторые языческие герои так и верят. А христианский герой чтит внешние объекты, такие как честное материнство, честное вдовство, девичество, нищенство Христа ради, святые образа, иконы, церкви, храмы. Для него честь не личная, а то, что он держит в чести, то, что он должен чествовать.
В сущности, то, что вы говорите, вот эти так называемые внешние объекты, это либо устои традиционного христианского общества, либо какие-то учреждения действующие, либо то, что заведено по обычаю, либо то, что функционирует в данный момент, ну, как храм или внутри храма, а не что-нибудь еще.
Приведу один пример. Илья Муромец узнает о том, что Царьград захвачен идолищем поганым, и что идолище запретил нищим просить подаяние ради Христа. И требуют просить подаяние ради идола. Это глубоко возмущает русского героя. Он отправляется из Киева в Царьград, чтобы свергнуть власть идола и восстановить институт нищенства Христа ради, который он считает святым, ценным, он чтит его. И мы ранее говорили о том, что Алёша Попович почитает институт законного брака, и когда видит этот институт попираемым, его сердце разгорается обидой, богатырским гневом, и он бросает вызов могущественному змею Тугарину.
То есть, по большому счету, мы видим истинных богатырей, те, которые были героями сказителей былин, они, эти герои, совершенно другие. Их героизм есть восстановление испорченного. То есть их мощь направляется не на то, чтобы добыть нечто, и даже далеко не всегда для того, чтобы защитить кого-то. А в какой-то степени это механики русской культуры. Они приходят, чтобы своей мощью исправить поврежденное.
И существенное отличие: герой языческого типа никогда не придет никому на помощь из жалости, если за это он не получит награду. Для античного героя, вот гомеровского, это вообще безумие. Это жалость, это какая-то сила, которая заставляет действовать героя, он противится этой силе. В русском эпосе все наоборот. Именно сострадание, деятельное сострадание – это то, что ведет на подвиг. И свою собственную силу герой христианского типа воспринимает не как личный актив, а как некое бремя, которое на него сваливается, бремя служения. Илье Муромцу тяжко от силушки, как от бремени. И вот эту силу он должен применять ради страдающего человека и ради святыни, ради защиты святыни.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами буквально на минуту прерываем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».